Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Второе место Священного Писания прочитаем Деяния апостолов. Первая глава, первые три стиха. Деяния апостолов, первая глава, первые три стиха. «Первую книгу написал о тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». «О вы, напоминающие Господи, не умолкайте». Постоянно свидетельствовать, говорить и напоминать. Мы, собственно, наверное, и всю жизнь нашу проводим в том, что всегда напоминаем. Нам напоминают, и на собрании здесь мы не нечто совершенно новое сегодня услышим. Как сказано, что заповедь – это древняя. Слово сказано еще древним. Это слово, которое Бог говорил когда-то через пророков народам. Как недавно слышали вот на общении, на конференции, «Земля, земля, земля, слушай слово Господне». Это же слово мы сегодня вновь читаем, возвещаем. Слово, которое Христос проповедовал, слово, которое Дух Святой дал через апостолам церкви. И апостолы, апостол Павел и апостол Петр говорили, что напоминанием возбуждается чистый смысл. И говорит апостол, что хотя вы это знаете, но я напоминать буду. Мы напоминаем детям часто, супруги напоминают друг другу, в церкви напоминаем мы. Как напоминать нужно правильно? Так, чтобы действительно это напоминание пробуждало чистый смысл. Вот об этом мы сегодня побеседуем. Доказательства. Христос явил Себя по воскресении Своем со многими верными доказательствами на протяжении 40 дней, являясь и доказывая не только, что это Он, но что так надлежало Ему пострадать и воскреснуть, что это было в Божьем плане, что Христос действительно воскрес из мертвых для нашего оправдания. 40 дней многими доказательствами утверждал веру учеников. Как? Какие это доказательства? Братья и сестры, мы тоже нашу жизнь проводим в ежедневном доказательстве. Одни ищут доказательств. Вот сегодня многие ищут доказательства и говорят, где правда? Кому можно сегодня верить? Где истина? Если столько различных, даже христианских течений, конфессий, если столько много домов, где совершается богослужение, где истина? И нам могут сегодня сказать, вы представьте верные доказательства, что в этом молитвенном доме действительно правда, что можно здесь остаться, что здесь можно покаяться, что здесь Бог пребывает. Где эти доказательства? Одни ищут доказательств, а другие доказывают. И опять посмотрим в наших семьях, дети друг другу доказывают, мы детям доказываем. Мы доказываем, муж жене что-то доказывает, жена мужу доказывает. Доказывает соседи друг другу, народы доказывают что-то. Вот сегодня кавказские народы доказывают друг другу. И сколько уже жизней заплачено, сколько уже крови пролито. И все это потому, что кто-то хочет доказать. Как правильно доказывать друг другу? Посмотрим сначала на примеры нашего Господа Иисуса Христа, как Он напоминал и как Он доказывал. Потом посмотрим примеры Ветхого и Нового Завета и некоторые примеры из жизни. Сначала возьмем примеры, как Христос по воскресеньям доказывал, что так доказывал, что это было убедительно, что всякий, кто с Ним встречался, верил, что это так. Мы читаем 20 главу Евангелия Иоанна. Братья и сестры, это для меня сегодня, сейчас, вот в этом году, где столько много разобщений, где столько много непониманий, когда тоже хочется как-то найти понимание, самые любимые примеры. Посмотрите, Мария стоит у гроба и плачет. Она уже видит, мы читаем с 11 стиха, 20 главы, она уже видит ангелов. И ангел ей возвещает, что Христос воскрес. Нет, она все равно плачет. Это не доказательство, то, что ангел предстал. Сегодня немало людей говорят, вот если бы ангелов видеть, я бы поверил. И как мы читаем, Христос когда-то говорил в одной из притч, что и тогда не поверят. И являлись ангелы. Но душа чего-то ищет другого. Даже чудеса совершаются, и это тоже еще неубедительное доказательство. Так как сегодня немало есть различных вот знамений, чудес, совершают тоже и экстрасенсы, гадатели, чародеи. Но есть одно доказательство сильное. Мы читаем об этом с 15 стиха 20 главы, даже с 14-го, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Мария видит Иисуса, но не узнает ее. Скажите, как доказать, что это Он? Одним только словом доказал это Христос. Христос сказал: «Мария», и она говорит: «Учитель». Когда Христос ей говорил: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?», она думала, что это садовник. Ей эти вопросы задавали в это утро не один раз, но никто ее не назвал по имени. Во-первых, потому что женщину на Востоке не называли по имени. И женщина, ну, была в более презренном состоянии, притом такая, как она. Ведь только Христос в свое время вернул ей имя. Она потеряла ее своей плохой жизнью. И Христос когда-то ее назвал по имени, простил ее, согрел ее душу любовью. И вот она слышит то, что уже несколько дней не слышала. Она слышит, что ее зовет кто-то по имени. Я думаю, что она должна вздрогнуть, потому что со смертью Христа она потеряла того, кто по имени ее звал, кто не презирал ее, кто не унижал ее, кто простил, кто поднял из этой грязи греха. Я, как уже я сказал, что кто ей имя вернул. И вот теперь она думала, что она никогда этого не услышит. И вдруг слышит опять Мария. Для нее больше не надо никаких доказательств. Это так ясно. Это только Христос так может доказывать. Только так Христос может обращаться. Давайте посмотрим дальше примеры. Когда в тот же день недели, вечером, двери дома, где собирались ученики, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит: «Мир вам!» Когда Христос пришел и стал посреди, другие евангелисты говорят, что их сердце сначала смутилось. То, что можно пройти через запертые двери и стать посреди, это может удивить, это может испугать. Но это еще не доказательство. И доказательство того, что это Христос, прежде всего слова «мир вам». Первое слово «кому мир?» Они все были печальные, они были в скорби, они оставили Господа. Петр отрекся от Господа. Их сердце нуждалось прежде всего, чтобы мир кто-то подарил. И Христос говорит: «Мир вам». И дальше ни одного слова упрека. Посмотрите, как вроде бы и не было у них вот этого падения, как вроде бы они не уходили от Христа. Говорит слова вторично, говорит: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Братья и сестры, что могло делать в небесах? «Я посылаю вас», говорит Христос. Нас посылать? Нас, которые оказались неверными? Христос всегда так говорил, что человек сам сознавал свою греховность. Я хочу вернуться к самому началу. Вот давайте посмотрим, мы в 21 главе будем обращать внимание на Петра. Давайте посмотрим, как Господь призвал его. Когда Господь проповедовал, и множество людей окружало его, в это время Петр, ученик, будущий Христа, он занимался своим делом. Они всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. И в это время Петр сети промывает после ночной ловли рыб. И Христос пошел к нему в лодку. Написано, он вошел в лодку, которая была Симонова. Если Симон не выходит из лодки, если Симон не идет послушать слов Христа, Христос идет в его лодку. Какая любовь! Кто сегодня способен так, когда мы зовем детей, зовем покаянию, зовем грешников, и не идут, что нам делать теперь? Христос вошел в лодку Симона. И что же он говорит? Они не поймали рыбы. И первое, что Христос говорит, закинь сеть по правую сторону. Когда закинули сети и поймали большое множество рыбы, тогда Петр не выдерживает. Ему давно надо было быть на берегу с этими словами у ног Христа. Но только вот эта любовь Христа, когда Христос, не Петр ко Христу пришел, а Христос пришел к Петру. Христос вошел в его лодку. И когда он ему дал этот чудесный улов рыбы, Петр тогда преклоняется перед ним, написано, падает к его ногам и говорит: «Выйди от меня, я человек грешный». А Христос позвал его, позвал следовать за ним. Как Петр пришел к сознанию, что он грешный человек? Он пришел к сознанию своей греховности, когда Господь окружил его заботой, любовью, когда снизошел и пришел к нему. Ну вот еще пример. Когда Христос встретился с Закхеем. Знаем мы, что Закхей был начальник мытарей. И он зашел на смоковницу, влез на смоковницу, написано, хотел только видеть Иисуса. Иисус, остановившись, взглянул на него и говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева, мне надобно быть у тебя в доме». В каком доме? В доме грешника. В доме, который все обходили, презирали. В доме человека, который нечестным путем нажил большое состояние. И Христос мог сказать ему: «Закхей, когда ты половину имения раздашь, когда ты всех, кого обидел, в четверо им воздашь, я приду тогда к тебе». Христос приходит к нему тогда, когда он не заслуживает этого. И не выдерживает тогда Закхей и говорит: «Господи, я половину имения моего раздам нищим. Я в четверо воздам всех, кого обидел». Посмотрите, братья и сестры, сколько нужно было доказывать Закхею, чтобы он это сделал. Наверное, ни один ему упрекал, ни один говорил, что твое имение неправильно назвато, что сделай это, рассчитайся со всеми, кого ты обидел. И Захей на это не обращал внимания, но пришел некто, кто не упрекнул его, кто и ему оказал милость. И человек, которому оказана милость, он начинает душу свою раскрывать. Эта душа согревается милостью. Душа Захея, она тоже болела. И Христос увидел эту боль. Какая любовь нашего Господа. Как Он напоминал человеку о грехах. Нежно, с любовью напоминал. Как Он доказывал истину. Истину доказывал служением, добротой, любовью, прощением. Мы читаем в 26 стихе, что один из учеников не был тогда, когда Христос говорил «мир вам», когда встретился с учениками и говорит, что «я не поверю», и поставил условия. «Не поверю, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И читаем мы, что после 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними, и пришел Иисус. И когда опять двери были заперты, стал посреди их и говорит: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим». Братья и сестры, последние слова – это то, что справедливо. Это то, что заслуживает Фома. Но он сказал их последними. Это слова, с которыми сегодня иногда мы с первыми подходим к душе согрешившей. А Христос первое, что сделал, руки свои протянул Фоме. Руку подал ему и говорит: «Фома, руку дай мне твою, подойди ко мне ближе, Фома». Он согрел его, он протянул руку ему, как вроде бы никого больше не было здесь лучшего. Ведь руку всегда протягивают лучшему. И хотя Иоанн стоял у креста Иисуса, и хотя Иоанну Христос поручил мать свою, когда распинали его, он не протянул ему руку, потому что Иоанн был уже верующим. Он протянул руку тому, кто недостоин, кто в этом как раз нуждался, в помощи этой. И он руку к Фоме протягивает: «Фома, подойди ко мне». И что нужно было еще Фоме, братья и сестры? Когда он увидел, с какой любовью Христос сказал ему, и сначала душу его согрел, а потом обличил, он мог только в ответ сказать одно: «Господь мой и Бог мой». В 21 главе мы читаем, как опять Господь явился ученикам своим при море Тиверидатском. И сказано: «Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Это не просто они пошли ловить рыбу. Здесь больше: они возвращаются к прежним занятиям, к прежнему образу жизни. А ведь Христос уже призвал их. И Христос уже сказал им в свое время, что «я сделаю вас ловцами человеков, я иду опять ловить рыбу, и мы теперь с тобой пойдем». И вот когда они ничего не поймали, наступило утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. И Он заговорил с ними. И первое слово, братья и сестры, если бы Христос сказал, что «почему вы оставили то, к чему я вас призвал в служение? Почему вы возвратились? Я думаю, что ученики бы опустили головы. Это правильно. Это было справедливо. Но первое слово, с которым обратился Христос к ученикам, были слова: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Заслуживают ли они такого обращения? Заслуживают ли они такого внимания? Достойны ли они этого? Христос обращался не тогда к человеку, когда он достоин. Он обращался ко всем всегда с любовью. И первое предложил им пищу. Потом опять сказал: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. И когда приплыли в лодке к берегу ученики и вышли, написано, на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Господь им говорит: идите обедайте. Но мы можем представить: всю ночь в лодке, всю ночь вокруг вода, ночи холодные, продрогшие. И Христос сначала сделал для учеников то, в чем они имеют нужду. Они пришли, и Он предложил им огонь, тепло. Идите согрейтесь, идите покушайте. Что оставалось ученикам? Я думаю, что их совесть начала томить. Я думаю, все, что можно было сказать им, сама совесть им сказала. Это говорило сердце их. И они себя осуждали в том, что они это сделали. Когда они обедали, Иисус начал говорить с ними. И, конечно же, это уже второй, как бы, проступок Петра Симона. Первый – это его отречение. И здесь он первый подает пример опять. Иду ловить рыбу. Ведь он уже видел, два раза видел Иисуса. Даже это была третья встреча уже, если так брать по порядку. Он два раза его видел в общении. И иду ловить рыбу. И Господу надо было утвердить его, чтобы он больше других мог, тверже других стоять на этом пути. Чтобы он больше других веровал. Чтобы он больше других любил. И мог бы, ну если бы вот так по-человечески, я думаю, что если бы это был человек, я думаю, что я, если бы был бы на этом месте, наверное, бы речь была бы так: когда же ты перестанешь спотыкаться? Когда ты твердо будешь стоять? Ведь ты должен и других утверждать. А Господь говорит слова: любишь ли ты меня больше, нежели они? Он не говорит ему, каким он сейчас есть, а он говорит им, как, говорит ему, каким он должен быть. Сколько раз я убеждался это, беседуя со своими детьми. У меня как-то вырвалось слово к детям, к двум сыновьям, и говорю: вот почему вы плохие такие дети? Это слово, я сейчас с болью вспоминаю, это слово неправильно, оно не дало, оно не принесло пользы в воспитании их душам. И сколько раз я убеждался, когда согрешат дети, когда что-то не так сделают, когда скажешь: дети, ведь вы такие хорошие. Когда поговоришь с любовью к их сердцам, они сами начинают плакать. Они сами начинают говорить, что мы плохо здесь поступили. Я вот рассказывал уже, когда мы беседовали, кто занимается с детьми, эти ошибки, вот, которые мы повторяем в воспитании, хотелось бы, чтобы другие не повторяли. Мне пришлось беседовать с сыном как-то, и я ему говорил, в школе немножко его поведение мне не нравилось, и дома, и другие были моменты. И когда я ему говорил, он говорит: папа, я сейчас скажу тебе, но я не знаю, лучше не говорить, наверное, это. Почему я такой? Я говорю: скажи, сынок. И он мне говорит: папа, это потому, что вы меня не любите. Как ему доказать, что это не так? Мое сердце встрепенулось. И через несколько дней я понял, что он имел в виду. Когда
приехал домой и зашел в дом, дети все побежали навстречу. Я со всеми поприветствовался, а меньшего взял на руки. И дочь меньше тоже взял на руки. И сел так на диван с ними, а потом обратил внимание на старших. Они стояли в стороне и с такой тоской смотрели. Они давно не были на руках отца. Давно рука отца не гладила их головы, они остаются детьми. Я тогда позвал их. Позвал, обнял их, прижал к себе, и мы сидели. И вот этот сын, который сказал, что «Папа, это потому, что вы меня не любите», он как-то затрепетал. Он замер рядом. И мы так долго сидели. И такая хорошая беседа была. Я не говорил о их поведении. Они сами признавались, они сами сокрушались, и можно было говорить. Когда коснешься к душе ребенка, и всякая душа, она ищет любви. Всякой душе нужно внимание и теплота. И когда с любовью прикоснешься, потом можно что-то говорить. И может быть даже меньше придется говорить. Человек сам расплавляется. Человек сам говорит, как Петр. Ведь этот человек уже не молодой был. Он закаленный был уже вот во многих и бурях, бедах. И вдруг он упал к ногам Иисуса, говорит, «Я человек грешный». А ведь ни одного слова Христос ему не сказал. Но то, что он вошел в его лодку, то, что он дал ему то, что не заслуживает Петр, всколыхнуло его душу. Где истина? Сегодня всякий, кто ищет, где же правда, где правильный путь, Христос указал на это и сказал ученикам своим, «Все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Истина не там, где много чудес. Истина не там, где большое знание. Знание даже надмевает. И сегодня знание можно приобрести. И знание религиозно тоже. Образование религиозно можно получить в институтах библейских, в колледжах. Все можно, как один человек говорит, все можно подделать, но только не любовь. Ее не подделаешь никогда. И там, где есть любовь, там есть истина. Вот это доказательство истинности, это доказательство любви. Потому что и Господь тоже доказывает. Вот доказывал по воскресенье своим и доказал любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешники. Мы знаем, что Бог любовь свою доказывает тем, что дал Сына Своего. И мы тоже часто приходится что-то доказывать. В каком-то вопросе, в какой-то семье доказывать так, как доказывал Христос. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Обратился в этой беседе Христос к Симону. И еще раз посмотрим, впервые мы слышим это, когда Господь так почтительно обратился к ученику по имени отчеству Симон Ионин. И всех их он выделил. Здесь мы видим, он выделил Фому, и Петр там был. Но Господь к Фоме руки протянул, потому что в этот, здесь мы видим, что Фома был одним из неверующих. А здесь Петр был инициатором того, чтобы возвратиться к прежним занятиям. А вы знаете, вот как рыболовство, как рыбалка, как она втягивает. И ну, рыбаки это такие люди, которые иногда ради вот ловли рыбы все отдадут. Нас, когда вот в этом году был детский лагерь, и там большая территория была, где вот домики стояли, это бывший пионерский лагерь, и в этих домиках жили дети, и там небольшое озерцо посередине. Я смотрел на некоторых подростков,
комары кусают, дождь идет, и они часами готовы там сидеть возле удочки. Вот с удочкой вот там вот на озере. И здесь это же была опасность, ведь это неразумно было. Когда он увлек с собой еще шестерых, и вот они апостолами. И как Господь обращается? Симон Ионин, говорит, почтительно выделяет его. Любишь ли ты меня более, нежели они? И когда Господь третий раз сказал, Петр говорит: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Братья и сестры, посмотрим деяния апостолов, как апостол Павел, которого Господь призвал на служение, как он начал свое служение, свою проповедь, сначала в Дамаске, а потом в Иерусалиме. 9 глава мы читаем. Деяния апостолов – это глава об обращении Савла. Когда он обратился к Богу, когда Господь остановил его на пути, и вот он уже потом, после молитвы над ним Ананием, когда он принял пищу, укрепился, и Савл несколько дней с учениками был в Дамаске. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И что еще? Он более и более укреплялся. Ратенство иудеев, живущих в Дамаске, доказывает, что это Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Он доказывал, что это Христос. Как доказывал? Савл был образованным человеком. Он имел высшее на то время образование светское и учился у ног Гамалиила. Он очень хорошо знал Писание. И он доказывал силой ума своего. Он доказывал и приводил замешательство. В Иерусалиме спорил и одолевал в этом споре. Но души не обращались ко Христу. Души не смягчались, а ожесточались. Почему? Когда мы читаем о служении апостола дальше, в последующих главах, мы видим, что Павла припроводили в Тарс. И он прошел другую школу. Он научился, как доказывать, что Иисус есть Христос. Что это за школа была? Он прошел школу одиночества, школу смирения, когда никто не обращал на него внимания, когда более 10 лет он был в таком состоянии. Он был в Аравийской пустыне. Он научился иметь общение с Господом. Не по уму, которое он вот принял у ног Гамалиила, а на коленях, в молитве, в одиночестве. А потом протянули ему руку и привели его в Антиохию. Он в церкви был. В церкви совершал незаметное служение. И был 4-м из учителей. Потом был помощником Варнавы. И вот мы видим совсем другим. И он говорит так коринфянам и в других посланиях, что ни человеческой мудрости нет. Проповедую. А как проповедует? Это была проповедь любви. Это была проповедь терпения, снисхождения. Сколько дорог, сколько раз вот побили его в одном месте. И почитая умер, все вынесли за город. А он опять возвращается в этот город и опять проповедует. Почему? Это была любовь. Вот мы читаем об одном случае, когда апостола Павла заточили во внутреннюю темницу и силу, и когда в колоды заковали их ноги и руки, то сказано, что делали там апостол Павел и сила. Они не доказывали, он не доказывал, как это было в Дамаске. Он понял, что здесь отверженные души находятся, преступники. И сказано, что они воспевали Господу, они запели. И преступники впервые в своей жизни услышали пение. Пение, которое их сердца расплавило. Им никто не пел песен. Они услышали только одни проклятия, угрозы и приговор. А здесь услышали песни ради них, для них. К
кто-то поет о Божьей любви. И когда случилось землетрясение, и Слово Божие говорит так, деяния апостолов, что двери отворились, и узы ослабли, они все остались там. Куда им идти было? Это случилось наподобие того, что Петр сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда от любви пойдешь?» Они не захотели оставлять это место. Если бы это случилось раньше, до того, как пели апостолы, и такое землетрясение, они бы все ушли из этой темницы. А здесь начальник темницы, думая, что не ушли, хотел закончить жизнь самоубийством, а Павел говорит, что не делай себе, мы все здесь. Почему? Как доказал апостол Павел этим преступникам оставаться в темнице? Как он убедил их? Это было доказательство любви. Они пришли там, и ведь их избили, они были в ранах. Они могли этим преступникам пожаловаться, сказать, как нам больно. Они могли там стонать, потому что действительно избитые руки заковали в колоды. Но когда они пришли туда, они поняли, что тут есть несчастные души, которым надо проявить участие. Братья и сестры, всякий раз, когда мы подходим к кому-то с участием и с любовью, это признак того успеха. Мы сможем доказать. Мы сможем правильно сказать. У нас в городе построили большой комплекс онкологии. Это там, где находятся раковые больные. И старая больница уже не вмещала их. А так много сегодня болеют этой страшной болезнью. Но особенно это последствия Чернобыля, это все там рядом. И много очень молодых, и пожилых там тоже много. И мы на протяжении этого года каждое воскресенье выходили туда для проповеди. Проповедовали, пели, и вы знаете, очень мало людей выходило послушать. Человек 10-15, если подойдут, то это хорошо. Это место, где слезы, безнадежность и горе. И особенно вот когда мы узнали в этом году, вот по всех больнице, и самое страшное, что и в этой больнице, где людям осталось жить совсем немного, какое там скудное питание, как кормят скудно людей. Многие из области, это областная больница, многие из далеких сел там лежат, к ним не приезжают родственники, потому что автобусы не ходят. Нет автобусного сообщения, кто-то может на машине вырваться, это может быть раз в месяц только приехать. И тогда друзья решили посетить таких, кого никто не посещает. Собрали передачу и пошли, узнали, кого давно не посещают, и принесли эти передачи, спрашивают. Одна старушка, когда им дали передачу, заплакала, говорит: «Это что, сынок приехал?» Говорят: «Нет, это не сынок, это верующие люди принесли». И когда на следующее воскресенье пришли туда друзья, чтобы петь и проповедовать, вы знаете, вышло больше 100 человек, грузили и слушали со слезами. И когда мы спросили, может быть, кто помолиться хочет, многие заявили такое желание. Почему? Потому что сначала мы приходили и говорили слово, а этого недостаточно. Нужно сначала душу согреть было. Нужно сначала участие проявить, и потом это слово примется. И наш Господь так всегда совершал служение. Вот как мы говорили Закхею, он сначала в душу его посмотрел. Он сначала говорит: «Закхей, мне надобно быть у тебя в доме». А он думает: «В моем доме». Ведь этот дом полный неправды. Ему, я думаю, что он переживал об этом. И вдруг Господь ни слова не сказал, и он не выдерживает, он сам об этом говорит. Человек 38 лет лежит в болезни. И Господь тоже, когда зашел в эту купальню, в Ефезду,
Он подошел к нему и говорит: хочешь ли быть здоров? Он говорит: хочу, но не имею человека. И тогда что Господь ему сказал? Мы читаем, что возьми постель твою. Он дал ему здоровье. А этот же человек был грешный. Надо было сказать о грехах его, братья и сестры. Сначала любовь, сначала руку протянул. Я еще раз повторю пример этот, который мне тоже очень, ну, он для меня очень убедительный пример. Как должно совершать сегодня нам служение? Вот помните, когда опять Петр, опять Симон, опять ученик Христа говорит Господу, когда увидели ученики его, идущего по воде: повели мне идти по воде. И Господь говорит: иди. И он идет, а потом усомнился и начал тонуть. Что же сказал тонущему Петру Христос? Ничего не сказал. Он руку ему протянул. Он поднял его. Он в лодку его. Когда Симон зашел в лодку, сел, и уже сидящему, не тонущему, а сидящему в лодке говорит: маловерный, зачем ты усомнился? Сколько тонущих сегодня, гибнущих, могут слышать обличения. А что нужно сначала? Я вот еще раз приведу эти примеры из нашего общения с детьми, с подростками. Когда особенно вот второй раз на 15 дней приехали подростки 13, от 13 до 16 лет. И надо было нам иметь их более 300 человек. Это было нелегкое общение. Это переломный возраст. И вот братья, которые там были, служители, все время говорили, что друзья, всем воспитателям, друзья, нам нужно найти путь к сердцу. Не просто распорядок дня, не просто вот порядком, чтобы вот так вот, ну, содержать их, а к сердцу подойти, согреть. Ну а как, до подъема всегда за час уже. Все служители и воспитатели были в молитве, молились. Каждую среду и пятницу в церквях был пост и молитва за эти души. И вот как вот приобретали опыт в этой работе? Одна сестра из подростков, ей 15 лет было, ну, так считалось очень трудно. И она дома была сильно непослушная. И сюда приехала. С первых дней у нас были с ней проблемы. И вот когда прошло несколько дней, мы ее позвали и уже решили ее отправить домой. Потому что она и других тоже, ну, разлагает порядок. Мы начали с ней беседовать. И я ей стал перечислять. Вот, говорит, посмотрю. С первого дня. Вот ты сделала, вот сделала, вот сделала. И все дни, и все ее проступки перечислил. Она говорит: да, говорит, мне и дома так говорят, мне все так говорят, и вы говорите, я и сама знаю, какая я. А потом заплакала, говорит: вы помогите мне, вы помогите, я хотела бы быть другой. Все, говорит, способны только толкать, но кто поможет мне? И вы знаете, когда она сказала эти слова, у меня тоже сердце сжалось, вот что нужно душе. Я скажу, друзья, что она где-то через 2 дня покаялась Богу. Это была полная перемена. Но сколько надо было проявить, не просто вот выговаривать, а действительно любви к этой душе проявить. У нас один мальчик тоже вел себя плохо. И вопрос тоже ставился о том, чтобы его отправить домой. Ведь это легче всего. И как найти путь к его сердцу? А вы знаете, а сердце у него доброе казалось. Сердце у него казалось очень мягкое. И вот брат, который там был ответственный, он говорит: я переживал. Он один только был тот, кому я никак не мог вот подобраться как бы. И как дальше с ним вести? И потом, говорит, я узнал, что он любит. Он из семьи нуждающихся был. Я узнал, говорит, что он любит особо вот из пищи и игра. Он любил одну игру, которая недорого стоила. Он поехал в город туда, купил это.
И этот день был, в который этот мальчик знал, что с ним будут беседовать и, возможно, отправят его домой. И сначала беседовал с ним воспитатель, а потом должны были его послать к нам, к ответственным за все это общение. И вот он его позвал, он подошел, зашел туда, но он ожидал этой беседы, к которой он давно уже привык. Его должны сейчас выговаривать. А этот брат говорит: «Я знаю, — говорит, — что ты вот любишь это, и я решил тебе вот подарить это, эту игру. И вот на тебе, покушай, ты, наверное, тоже это любишь». Ну, говорит, а теперь... иди, говорит, там вот к дяде Косте, иди, он должен с тобой побеседовать. И он ко мне приходит, этот мальчик, и плачет. И говорит: «Дядя Костя, лучше бы он меня побил, мне бы легче было. Лучше бы он меня выговорил. Лучше бы меня домой отправили, мне бы так тяжело не было, как сейчас, когда я не заслуживаю это, а он мне так вот со мной поступил». Братья и сестры, скажу, что это был перелом, это был переворот, это было начало его перемены, это было путь к покаянию, он тоже покаялся. Как часто недостает этих аргументов, что ли, доказательства, как доказать? Как доказать, когда мы видим отступившего, упавшего? Как доказать, когда человек неправильно поступает? Как ему сказать? А как Бог нам говорит? Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Он греет нас, греет сначала, а потом говорит. И Христос так делал, говорит. И Христос так делал. Посмотрим, мы читаем, когда книгу пророка Исаию. Знаем мы, что это пророк, который совершал свое служение в так называемый переломный период истории народа израильского. Когда народ израильский от живого Бога уходил к идолам. Уходит. И во след слова были такие. Сказано так, что «будешь слышать голос, говорящий позади тебя». Голос вслед уходящему. И что это за слова? «Вот путь, по которому тебе идти». Вслед уходящему народу одна любовь, опять слово приглашения. Вот как слова мне эти, так вот как-то из 29 главы книги пророка Иеремии так в душу вошли, которую я слышал на конференции. «О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне». И опять Господь обращается. А в это время, во время пророка Иеремии, еще народ дальше ушел. И Господь, посмотрите, три раза обращается. Кому по три раза обращаются? К тому, кто далеко ушел, но которого сильно любят. И эта любовь возвращает опять. Когда народ израильский, вот, в этот переломный период в жизни пророка Исаии уходил от Бога, Бог послал лучшего пророка Ветхого Завета. Его называют так «евангелист Ветхого Завета», с лучшей вестью. Кому еще Господь сказал такие слова? «Я на дланях тебя насертал». Кому еще были сказаны слова о страдании Христа, о смерти, о Его приходе? Нет, уже не образно, а конкретно указывается на Христа. Господь лучшую весть через лучшего как бы пророка послал к тем, кто дальше уходит. Господь всегда так поступал. Опять мы вернемся к примеру еще из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие примеры. Иуда, предатель. Он уже предал Христа. Он дал знак иудеям и говорит: «Тот, кого я поцелую, это он, берите его». И подошел и поцеловал Христа. И уходит. Скажите, какое же слово он услышал во след? Сколько раз мы расставались? Сколько уходили от нас близкие? Что мы во след говорим? А Господь во след сказал уходящему Иуде: «Друг говорит. Кого же он другом назвал предателя? Он во сне уходящему Иуде предлагает дружбу опять и говорит: Иуда, ты уходишь, но я не хочу тебя терять. Я хочу, чтобы ты другом моим остался. Это приглашение уходящему. И вы посмотрите, что это слово сделало с Иудой. Оно душу его всколыхнуло. И когда он пришел к первосвященникам, он сказал: я кровь невинную предал. Почему он это узнал? Я думаю, что это слово не давало ему покоя. Это как тот мальчик говорит: мне бы легче было, если я услышал другое. И вдруг он слышит во сне: друг, если бы эту же дружбу и первосвященники ему предложили, они говорят: а нам все равно, что нам до того, все равно нам. И он пошел и удавился. Не может нам все равно быть, братья и сестры, когда человек даже ушел. Мы не можем быть безразличными, если во след тоже с любовью что-то скажем, не с проклятием, не с укором даже, вернется, начнет возвращаться. Иуда начал возвращаться, но дальше руки ему никто не подал. Если бы он пришел к Богу, если бы он пришел ко Христу. Или вот мы видим ссору, спор. Человек вступает в распрю с хозяином. Это указывает на Христа. Вы помните, когда виноградники призывались к работе? И когда Раин, он начал с последних до первых дошел. И всем дал по динарию. И один человек вступает, ищет конфликта как бы. И говорит, что как ты мог сравнять нас с теми, кто работал один час? И что в ответ на это Христос сказал? Так, посмотрите, братья и сестры, друг. Человеку, который идет на конфликт, а Господь предлагает дружбу. Говорит: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты ко мне, со мной договорился? И все успокоилось. Мы еще раз встречаем это слово «друг». Когда человек зашел на пир в небрачной одежде, и прежде чем были слова «выбросьте его», это справедливые слова. Но Господь всегда обращается сначала с приветствием, с любовью. И Он говорит: друг, как ты зашел сюда в небрачную одежду? Он предлагает дружбу. И когда этот человек это отвергает, он тогда, сказано было, что бросьте его во тьму вечную. Но сначала дружбу предлагает. Вот так со многими верующими. Какие это доказательства? Доказательства любви. Мы сейчас вот подготовим псалом, споем, а я сейчас пока еще проведу вот такие примеры из жизни. Мне пришлось быть свидетелем, когда друзья рассказали, как наступил мир в их доме. Брат говорит, что молодая семья, еще опыта так нет. И говорит, мы в многих вопросах как-то доказывали друг другу. И чем это заканчивалось? Один раз, говорит, вот постоянно было так, что как только мы не поймем друг друга, он говорит: я уже знаю, что мне придется несколько дней, это минимум, а бывает, что и долго готовить одному, она уже мне не готовит. Тогда мы готовим каждый себе. У нас у каждого своя комната, тогда мы ничего общего не имеем. И вот один раз опять он не мог доказать. Вот так по конфликту понял, что это минимум на неделю, чтобы готовить. А жена его в это время переживала, помолилась и решила поступить иначе. Она приготовила все то, что он больше всего любил. И когда он пришел домой, в доме порядок, приготовлена пища, и она его приглашает, говорит: пойдем кушать. И когда он сидел за этим столом и кушал эту пищу, он говорит: прости меня, потому что я не прав был. Ты в этом права была. Как ей удалось доказать? Переговорить его? Нет. когда любовь всегда доказывает. И обратный пример я хочу привести. Это уже было несколько лет назад. Я помню, как тоже рассказывал брат, говорит, что у нас возникли трудности в семье. Я, кажется, вот в прошлый раз рассказывал этот пример. Так вот получалось, что я не мог жене убедить ее, что ты лучше не занимайся другими вопросами, но основными вопросами, чтобы в доме был порядок, чтобы посуда была помыта, чтобы приготовлена. Но она, говорит, столько много делала, различные вот работы, и в церкви много делала, а это не успевала. Как дальше? Вот я ей говорю, она обижается. И вот, говорит, один раз, когда опять смотрю, что кухня не убрана, посуда осталась тоже не помыта, я встал, говорит, очень рано, около 5 часов утра. Помыл посуду, помыл полы сначала, навел порядок, помыл посуду. И вот, говорит, когда я домывал последнюю тарелку, заходит на кухню жена и плачет. И говорит, прости меня, пожалуйста, больше не будет этого, я поняла. Как он убедил ее? Чем убедил? Убеждать можно самое сильное, убедительное – это любовь. Любовью можно убеждать. Любовь все покрывает, любовь долготерпит, любовь всему верит, любовь не превозносится и не ищет своего. И вот когда вот так поступил брат, посмотрите, или в том случае сестра поступила. Братья и сестры, сколько примеров для нас здесь. Господь нам все дал, чтобы мы тоже могли убеждать, напоминать, свидетельствовать, доказывать любовью и приобретать. Пожалуйста. Бывают случаи продолжительных распрей, продолжительных конфликтов. Бывают случаи, когда годы проходят, в непонимании, в неприязни, в неединстве. Как тогда выйти из этого положения? Я помню в прошлый раз, когда мы рассматривали тему об одежде, мы рассматривали этот удивительный пример, который я опять хочу напомнить. Когда больше 30 лет между домом Давидовым и домом Сауловым была распря. И она в Священном Писании названа продолжительной распрей. Когда из этого дома один другому доказывал. И посмотрите, как доказывал Саул Давиду и его людям. И как доказывал Давид Саулу и его людям, этому дому. Мы видим в конечном итоге, что дом Саулов смирился. Дом Саулов согласился с доводами Давида. И даже тогда, когда многие восстали против Давида во времена Раваама, когда брошен был такой клич, что по шатрам Израиля нет нам в части в Давиде сыне Иессеевом, то дом Саулов остался с Давидом. Колено Вениаминова не покинуло колено Давидова, из которого был Давид. А Саул был из колена Вениаминова. Почему? Вот давайте посмотрим еще раз некоторые примеры. Это был уже последний год этой распри при жизни Саула. 24 глава 1 книги Царств. Давид жил в безопасных местах Энгади, пещеры. Многие, вот, кто был в Израиле, привозят фотографии этого места. Пещеры, где скрывался Давид. И сказано, что в эту пещеру как-то зашел Саул, когда он преследовал Давида. Но Саул был один, и с ним может быть только несколько человек, а Давид был окружен воинами. Ему говорят, вот день. Вот день, где Господь предает в руки твои врага. Давид мог из этой пещеры вынести доказательства всем израильтянам и дому Саулову. это голову Саула отсечь и показать, вот, Давид сильнее Саула. Давид из этой пещеры вынес только один лоскут от одежды Саула. Он не позволил себе убить. Он говорит, я не подниму руки своей на помазанника Господня. Он отрезал край одежды и вышел. И когда во след уходящему Саулу, братья и сестры, посмотрите опять во след, что он говорит? Давид вышел и закричал во след Саулу, говоря, «Господин мой царь, отец мой!» Вот какие слова. И он говорит, что Господь предавал руку, «Я не сделал тебе зла!» Посмотри на край одежды в твоей руке, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай, убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Посмотрите, Саул ищет, чтобы отнять душу, а Давид ищет, чтобы помиловать. И его доказательства были сильнее. И в ответ этому слову говорит Саул. И что он сказал? И сказал Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Братья и сестры, когда что-то случается, непонимание, разобщение, кто правее, скажите, как убедиться, вот где, на чьей стороне правота? Там, где милость, там правота. Там, где любовь и прощение, тот правее окажется. Кто делает зло, кто занимается поношением, кто укоряет, там нет правоты. Правда не на той стороне. И Саул сам говорит, ты правее меня. А ведь все слышат. Это был громкий разговор. И Давид представляет доказательство своей правоты перед всеми. Поднял руки свои, на которых не было крови, а была только одна милость и добро. А у Саула уже были руки в крови священников. Они были обогрены этой кровью невинной и кровью и слезами Давида, его дома. И вот что говорит Саул. «И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке твоей». Бывает так, что вот как и в жизни Господа, мы к этому примеру в конце еще раз обратимся. Кажется, все. Кажется, мы все теряем. Сколько можно миловать, сколько терпеть, сколько прощать. А сам говорит, что нечестивые утверждаются. Им хорошо. Нет, это временно все. Ты будешь царствовать, Давид. Милосердие, любовь восторжествуют. Дальше мы читаем, что в 3 главе 2 книги царств, когда была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым, навсегда Давид останавливает одним поступком эту распрю и говорит, не остался ли кто из дома Саулова? Зачем ты ищешь? В это время Давид был уже сильным. Нет, Давид уже не убегал. Он сидел твердо на престоле. И он ищет кого-то из дома своего врага и говорит, я бы оказал ему милость. Братья и сестры, давайте вспомним место Священного Писания. Милостью утверждается престол. И он утвердил престол милостью. Когда принесли весть, что умер Саул, то Давид все рассказал в своей песне. Он, сказано, научил эту песню, этой песне Израиль научил. Так бывает, когда умирает соперник вот, одного правителя, то другой правитель начинает рассказывать, и все знают о самых плохих сторонах этого правителя или этого человека. А Давид что сделал? Он написал песню «Краса твоя, о Израиль, пала, как спали сильные». Саул и Анафан, согласные и любезные в жизни своей. Он говорит о любезности. Вы знаете, братья и сестры, невозможно спокойно читать эти строки. Какую же любезность нашел в Сауле Давид? Сколько преследования, сколько унижения, сколько в опасности. Ведь 30 с чем-то лет в скитаниях постоянных провел Давид свою жизнь из-за Саула. И он говорит о нем любезно, как о любезном. Вот действительно доказательство правоты. Это доказало всем, что Давид на правильной, Давид прав здесь в этом был. И весь Израиль в этом убедился. Еще один пример посмотрим. Тоже трудных взаимоотношений. Это 32 глава книги Бытия. Сначала мы посмотрим в послании евреям, 11 главе, 20 стихом сказано: «Верою в будущее Исаак благословил и Иакова, и Исава». Печальная картина этого семейства. Ревека когда-то была доброй, послушной женой, а к этому времени, когда Исаак так помолился Богу, знаем мы, что она взяла управление семьи в свои руки, что Богом не верена женщине. Она не спрашивала Исаака, а сама строила планы и воплощала их в жизни. Она научила Иакова, как обмануть слепого отца. Как хитростью, обманом взять благословение, принадлежащее старшему брату. И вот давайте вот почитаем эти главы, почитаем мы, как это случилось. В 27 главе прочитаем, в 28 главе мы прочитаем книги Бытие, когда после того, как обманул Иаков отца своего, пришла Ревека, которая научила это сделать Иакова, к Исааку. Упрекнул ли в чем-нибудь ее Исаак? Ни слова упрека, ничего не сказал ей упрека. И когда Иаков пришел к отцу, он тоже ему ни слова упрека не сказал, а сказано, он благословил. Благословил Иакова и благословил Исава. Во след уходящему сыну, ведь обои они ушли. Этот Исав ожесточился и говорит: я убью брата моего. А Яков ушел. Ревека говорит: зачем мне терять вас обоих в один день? И вот во след им всем уходящим у Якова нашлось только одно – благословение. Он им всем пожелал блага. Пришел Яков, который так обманул отца жестоко, и уходит. А Яков во след ему блага желает. Доброго желает. Не это ли доброе возвратило блудного сына? Не это ли доброе возвратило Иакова тоже? И вот долгие годы, более 20 лет, Исаак молится о сыновьях своих. В 32 главе мы читаем, как возвращается Иаков. Когда Иаков возвращался домой, то Исав, услышав о том, что возвращается Иаков, взял с собой, читаем, 400 человек и пошел навстречу Иакову. 400 воинов. Зачем возвращается Иаков? Исав знал, что брат его превозносится над ним. И Исав знал, что Иаков в свое время купил у него, взял у него первородство, когда он был очень голоден, и говорил: дай мне покушать, а он говорит: продай. Он взял первородство, и он возвращается первородным в дом. А отец состарился, а приближаются дни смерти отца. Зачем идет Иаков? Иаков человек, который везде только берет, все хочет приобретать. Исав знал, что он и здесь все заберет. И идет с целью, чтобы убить Иакова. Иаков говорит: Господи, избавь меня от руки брата. А Господь избавляет? Нет. Господь хочет изменить, переменить и одного, и другого по молитве и вере Отца. И вот давайте сейчас вот несколько минут мы посмотрим на эту удивительную встречу. Иаков отделяет несколько стад от всего, что у него есть, и посылает каждое стадо особо, и дает в руки рабам своим каждое стадо, и сказал: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты, и куда идешь, что это стадо пред тобой, то скажи: раба твоего Иакова». Это подарок, посланный господину моему Исаву. И вот сам он идет за ним. Братья и сестры, посмотрите, это уже другой Иаков. Молитва и вера и терпение отца сделали свое дело. Возвращается не просто сын в дом, возвращается не брат с превосходством, а Иаков говорит брату своему Исаву: «Я возвращаюсь в дом наш слугой тебе. Ты будешь брат мне господином. Я рабом возвращаюсь в дом». Он ему возвратил то, что взял первое. Он взял у него первородство, и он ему возвращает. Он больше, чем первородство. Он говорит так, что брат, сын один у Исаака отца нашего остается. Это ты. А я не сыном иду домой. Я иду домой рабом и слугою. Скажите, мог ли спокойно эти слова слушать Исав? Он привык к хитрости, это привык. Он привык, что брат его обманывает. Он привык, что брат над ним превозносится. Но когда его брат в смирении возвращается, вот этого выдержать не мог Исав. И когда Бог посмотрел на смирение Иакова, когда Иаков до 7 раз назвал себя слугой и рабом, Бог дает ему имя Израиль, отец многих народов, за то, что он так смирил себя. И не случайно здесь сказано, что оставляйте расстояние между стадами. Братья и сестры, не сразу мы докажем. Если мы даже смиряться начнем и плакать, нет, не сразу поймут это наши близкие. Нужно расстояние, нужно время определенное. И вот идет Исав, а Иаков все время ему говорит, вот через рабов, которых послал: это от раба твоего, это господину, это от слуги твоего. 33 глава: «Взглянул Иаков и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. И пошел, и поклонился Иаков до земли 7 раз, подходя к брату своему». Когда Иаков уходил, Исав видел, с каким он превосходством уходит. У него все есть. У него есть первородство, у него есть благословение, и он ушел, свысока посмотрев на брата своего. А возвращается, до земли кланяется. И тут не выдержал Исав. И что он сделал? И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Вот чего не выдержит Исав. Это смирение. Братья и сестры, я еще раз напомню пример. Я слышал о двух таких примерах. Ну и потом вот в жизни мы видим, я сам испытывал это тоже в своих детях, нечто подобное. Как рассказывал брат-старец Николай Абрамович Крекер, многие его знают из Отрадного, он говорил о детях своих, когда один из сыновей 16 лет, он перестал ходить на собрания, стал непослушным, своевольным. Я, говорит, сколько с ним беседовал, сколько говорил, сколько выговаривал и даже наказывал, а сын уходил все дальше и дальше. Я, говорит, понял, я теряю сына. И вот, говорит, назначил несколько дней, кажется, 4 дня он был в посте за сына. И просил: «Господи, как мне не потерять сына?» И вот, говорит, когда мы работали на крыше, там что-то делали, И Господь мне сказал, как это, я понял, как надо поступить. Я, брат рассказывал, говорит, я отложил молоток, подошел к нему и говорит, сынок, я хочу тебе что-то сказать. Он так уже, знаете, нехотя остановился, он привык уже выслушивать различные выговоры, какой он есть. И он говорит, сынок, я хочу тебе сказать, что я был плохим отцом для тебя. Я не мог понять души твоей. Я не мог воспитать тебя правильно. Я, сынок, много упустил. Я иногда был грубый с тобой. Я был иногда сильно строгим с тобой. Сынок, я так хочу, чтобы ты меня простил. Ты прости меня, пожалуйста. И вот здесь не выдержал сын. Он обнял отца и так... сказать Исаву. Яков не нашел лучшего сказать, как поклониться, как смириться, как вроде бы он самый виновный. И он говорит, я рабом буду и слугой, брат мой. Я не буду больше превозноситься над тобой. Я помню, что этот пример Николай Абрамович рассказывал одному брату, у которого тоже сын отступил, женился на неверующей, отлучили его. И это было тогда, когда сестру, маму как раз вот этого сына посадили. Она сидела в заключении за служение. И отец говорил, что как он меня опозорил, сын. И вот так вот его и, ну, часто упрекали, говорит, ну вот вы пресвитер, а вот сын у вас какой. И когда вот Николай Абрамович рассказал, он говорит, попробуй так сделать. И вы знаете, друзья, я был в доме. Как раз у брата, когда сын приехал, и он позвал его, говорит, сынок, зайди, говорит, поговорим, мне надо что-то тебе сказать. Он говорит, папа, мне некогда. А, ну, отец говорил, что у нас натянутые с сыном отношения, очень натянутые. Он говорит, нет, сынок, ты мне очень нужен. И он зашел, я скажу, хотя он торопился, они там больше 2 часов были в этой комнате. И отец ему начал говорить, сынок, помнишь, когда маму арестовали, ты нуждался в материнской ласке, я тебе ничего это не дал, я не заменил тебе мать, и я был для тебя плохим отцом, я говорит, душу твою не согрел, и ты ушел из дома, ты ушел от нас, ты женился, я не понял, что твоя душа тянулась к доброте, ты прости меня, сынок, я упустил тебя, вы знаете... Это такая была беседа, и они обои вышли из этой комнаты в слезах. И на сегодняшний день этот сын и его жена являются членами церкви, братья и сестры. Мы так долго иногда ищем нашим близким. Но как доказать, что они не на неправильном пути? Есть средства. Это средства, которые наш Господь употреблял. Это средства, которые наконец-то употребил Иаков. Средства любви. Когда он брату готов все отдать. Когда он просил у него прощения. И то, что взял, он вернул. Да, мы иногда и не понимаем, что мы лишаем. Мы в чем-то детей наших лишаем. Вот где-то там, где мы должны быть внимательны, чутки, мы упускаем это. Надо вернуть. Надо, хотя вроде бы наше положение, ну, кажется так, что нам ли смиряться перед сыновьями, перед дочерями, да. И когда мы первые начнем смиряться, скажем, сын, дочь, ты прости меня. Они начнут тоже смиряться. Но еще тут есть в этой встрече один назидательный урок. В свое время Исав плакал о том, что у него было взято благословение, ему принадлежащее. И он плакал и говорил, отец, благослови. А отец говорит, я уже отдал это благословение другому. У Иакова еще на руках было благословение. Скажите, как выпросить у Иакова это благословение? Как же выпросил это благословение Исав? А вот как.
Он оставил этих 400 человек, которые с ним шли, и побежал к нему Исав навстречу, обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Исав от всего сердца простил все Иакову. И вот тут уже Иакова сердце полностью разбивается. И 11 стихом мы читаем слова. Говорит тогда Иаков брату своему: «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Он ему отдает и это. Почему? Братья и сестры, когда мы прощаем, мы приобретаем. Много приобретаем. Даже то, что потеряли, можем приобрести. И то, что потерял в свое время Исав, когда он простил брата своего, брат ему без напоминания вернул. Великая сила в прощении. Великая сила, когда мы прощаем. Великая сила, когда мы смиряемся. Первым смирился Иаков. Это, кажется так, это же сын обетования. Ему ли смиряться? Вот как раз сыну обетования и надо смиряться первому. Он первый смирился. Рабом, говорит, буду твоим. Не буду больше превозноситься. И тогда смирился Исав. Жестокие сердца могут разбиваться только смирением и любовью. И последнее, мы опять возвратимся к любви нашего Господа Иисуса Христа. Последние доказательства Его любви перед Его смертью, эти доказательства Христос не на словах принес, Он молчал. Когда обвиняли Его, то Пилат не выдержал и говорит: «Чего ты молчишь?» Разве он не мог доказать на словах свою правоту? Мог. Нет. Он доказывал свою любовь молча. Он всех прощал. Когда видели все его страдания, как он терпеливо переносил насмешки, а это самое трудное насмешки. Позор. Как позорили его, плевали ему в лицо, братья и сестры. Вот иногда мы проходим такую вот долину, когда нас унижают, позорят. И вот здесь нам хочется вытереть эти плевки. Нам хочется доказать, что мы не заслуживаем это. Самое сильное доказательство, это в ответ, как написано, страдая не угрожал, но все предал Господу, все предал. И нас Господь тоже так поступил. Как он нес крест, как он был пригвожден ко кресту. И посмотрите, все взоры обращены туда, на Голгофу. И первый, кто убеждается, что это не просто, это не человек, это Бог, это разбойник. Сколько ему доказывали, этому разбойнику, что он незаконно поступает, что он грешник, что он преступник. И никто не мог его убедить в этом, доказать. Они с проклятиями и умирали. А тут вдруг он вспомнил о другом царстве. Он вспомнил, что есть царство любви, есть царство добра. Ему так захотелось в это царство. И он говорит: «Помяни меня, Господи, когда придет царствие Твое». Братья и сестры, какое доказательство? Иногда мы можем доказать безмолвно. Мы как-то вот рассуждали, беседовали с братом. Он говорит: «Я буду выходить из этой церкви. Я не могу уже». Нет, можно доказывать. Я говорю: «Столько уже говорю». Самое сильное доказательство. Больше не говори. Живи, как должно. И твоя жизнь будет сильнейшим доказательством. Твоя жизнь будет обличением тем, кто неправильно поступает. Как мне пришлось недавно услышать, брат говорил, что позвали его в дом, и вот сестра говорит: «Брат, вы побеседуйте с моим мужем. Я ему сколько говорю, и никак не могу убедить оставить греховный путь». И когда пришел, он начал беседовать, он говорит: «Я, наверное, покаюсь тогда, когда моя жена будет жить как христианка». Без слов написано «приобретаемы были». Мы пытаемся доказывать, сколько слов, сколько всего, а потом, в крайнем случае, уходим. Живи там, где ты живешь. Живи с терпением, живи с любовью. Ничего больше не говори. И пусть как Христос, только терпением своим и святой жизнью ты докажешь окружающим, вот где правда. Когда наш Господь говорил на кресте, и эти слова были прощание ко всем, прощение, когда Он молил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И когда слышали это распинавшие Его, посмотрите, они не выдерживают. Сотник, когда умер, Христос посмотрел на эту смерть, посмотрел, что Он всех прощает, что никому укора, и только обратился к Отцу Небесному и говорит: прости. Другие говорят: это Илью зовет. Да, Он мог позвать. Он мог позвать ангелов, и здесь бы никого не осталось. Он воззвал к Божьему прощению: «Отче, прости». Тогда сотник говорит: воистину Он был Сын Божий. А люди возвращались оттуда и били себя в грудь. Иоанн так говорит о смерти нашего Господа. Посмотрите. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И преклонил голову, предал дух. Я еще хочу раз обратить внимание, братья и сестры. Самое последнее, что Господь для всех сделал, это голову склонил. Нет, она не упала от слабости голова. Ну, кто видел умирающих? Я вот видел несколько человек, которые умерли на моих глазах. Когда уже дух вышел, тогда вот так вот голова опускается, понимаешь, что человек умер. А здесь он голову склонил. А потом только дух испустил. Что это было? Это было смирение. Это было прощание. Это было прощение. Я напомню в заключении слова одного стихотворца, поэта: «Он умер, голову склоня». Это поклон. Последний сына Он шлет тебе, главу склоня. Страна родная, Палестина, обетованная земля. Поклон тебе, что ты взрастила, питала, грела и кормила. Поклон тебе, что приютила здесь на Голгофе у себя и напоследок подарила 4 ржавые гвоздя. Прости его, что беспокоил и мирный сон твой нарушал, когда порой в тиши ночной к Отцу Небесному взывал. Что нарушал твои субботы, что в храме торг закрыл, прости, и в этот страшный час разлуки за все прости и отпусти. Многие уходят, высоко подняв голову, а Христос склонил эту голову, склонил. И это самое высшее доказательство было, как тихо умирала любовь, ничего не требуя себе, все отдав другим, подарила прощение и испустил дух. Вот доказательство. Я прошу еще на один короткий пример внимания, и мы будем молиться. У нас брат, один из служителей. Я люблю слушать всегда его проповеди. Они всегда богатые содержания. И в них всегда призыв не уходить от любви Божией. Почему? Он когда-то оставил Бога. Он оставил родительский дом. Отец у него пресвитер был. И в 17 лет он перестал ходить на собрания. Как раз он учился в училище. И один раз приходит домой и приносит телевизор. И отец говорит ему: сынок, а мы тогда еще собирались по домам. У нас в доме церковь собирается на служение. Нельзя это, сынок, не делай этого. Я не могу принять в дом это. Он говорит: тогда я не приду. Нет, говорит, ты сын мой, какой есть. мы тебя не выгоняем, сынок, мы любим тебя, а это нет. И он все-таки ушел из дома. И когда он ушел из дома, я помню, всегда мама его особенно, и отец плакал, а мама его каждое собрание в слезах просила. Первая проповедь, призыв к молитве, она плачет. В заключение проповедь она плачет, и так несколько лет. Недавно в этом родстве был такой семейный праздник, и вот она говорила своим детям. Дети, говорит, каждого из вас можно искупать в слезах, сколько много за вас их пролито. И этого молодого человека начал посвящать работник КГБ. И он говорит, чего вы мне ко мне приходите? Я же, говорит, не хожу на собрания. Я же, говорит, ну неверующий. А он говорит, я слишком хорошо знаю твоего дедушку, вот тоже пресвитером, и твоего отца, чтобы не понять, что ты вернешься туда. Поэтому и ходим. И он вернулся действительно. Братья и сестры, от любви далеко нельзя уйти. Если будет здесь любовь, если будет в доме любовь, если даже и уйдут, вернутся, как многих мы можем возвратить, как можем мы сегодня многим можем напомнить, о вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Любовью и прощением так можно много сказать и напомнить. Пусть Господь благословит нас в этом. Мы сейчас будем молиться. Может быть, кто в нашем собрании еще не согрет любовью, кто еще ищет истину, кто хочет доказательств. Доказательство можно получить, став на колени, когда Бог простит. Бог зовет сегодня к одному. Я простить тебя, говорит, хочу. Я жизнь тебе хочу дать вечную. Если кто хочет согреть душу свою, если кто хочет, чтобы Господь прикоснулся с любовью, когда мы будем молиться, когда будет пение, проходите. Будем вместе молиться. Помолитесь, скажите одно, Господи, прости меня. И Господь даст прощение, даст милость и откроет истину. Аминь. Встанем для молитвы, братья и сестры, будем молиться Господу.